Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции — видение пророка Хескеля и пророка Йешаяху. Это последняя лекция вступительного характера, после чего мы начинаем непосредственно изучать уже книгу пророка Хескеля с тем, чтобы стать участниками строительства третьего храма. То есть не тормозить путь еврейского народа, а наоборот каким-то образом продвигать. Для этого необходимо иметь определенное видение. Видение пророка Хескеля и пророка Йешаяху. Пророк Йешаяху в 6 главе описывает видение престола божественной славы, а пророк Хескель в 1 главе описывает видение божественной колесницы. Комментаторы говорят, что они видели на самом деле одно и то же, но в разные времена. Пророк Йешаяху увидел ту картину, которая раскрылась перед ним в Иерусалимском храме, примерно за 198 лет до разрушения храма в, соответственно, божественном городе Иерусалиме. И там находится престол, божественный престол находился в столице. Пророк Хескель был в деревне, был в изгнании, и в деревне царя можно увидеть не на престоле, а двигающимся в колеснице. Таким образом, наши мудрецы сказали, что у пророка Йешаяху был образ видения жителя столицы, а у пророка Хескеля было видение жителя деревни. Соответственно, необходимо понять, что имеется в виду. Каббала определяет это следующим образом. Пророк Йехескель видел мир ангелов, то есть более низкий мир, а пророк Йешаяху видел мир престола божественного правления, более высокий мир, но видели они примерно при этом одинаково, одно и то же. Давайте попытаемся это сравнить и сравним два видения с учетом того, что пророк Йешаяху начинает свою книгу со слова «хазон», со слова «видение». И это первый урок мусара для каждого из нас о том, что в жизни у нас должен быть хазон, должно быть какое-то видение, мы должны адекватно понимать, что мы видим. В целом, задача наша — прийти к видению истинной реальности и построить для себя путь выхода за рамки естества, которое нас глобально тормозит. Пророк Йехескель в первой главе описывает следующее. Описывает ангелов, которые переносят престол божественной славы. Итак, в условиях страшнейшей, тяжелейшей турбулентности, когда весь мир трясет, когда ангелы переносят божественный престол и при этом потеют, возникает вопрос: почему ангелы потеют, почему им так тяжело переносить божественный престол? Ответ на это заключается в том, что мы, люди, своими грехами тащим этот божественный престол правления мирозданием в самые разные стороны. В результате ангелы просто не справляются, поэтому престол трясет, и они потеют. Что такое пот ангелов? Он стекается вместе в реку, которая называется Нагар-Динур, огненная река. А за границей огненной реки находятся пленные. То есть люди попадают в плен, оказываясь за пределами огненной реки Динур, образующейся в результате пота ангелов, которые с трудом несут божественный престол, который мы раскачиваем своими грехами и тянем в самые разные направления, что и создает вот это страшное явление турбулентности в небесах. Так это описывает пророк Йехескель, первая глава, что он увидел, что происходит с ангелами, страшные явления, с одной стороны, с другой стороны, небывалая гармония, небывалая утонченная божественная система реализации воли Творца в мироздании. «Я увидел живые существа эти, и вот одно колесо внизу у каждого из живых существ этих для четырех лиц его, у каждого существа, у каждого ангела четыре лица». Мы будем об этом более подробно говорить на следующей лекции, что видел пророк. Тем не менее, колеса — это не имеется в виду, что ангелы, они так на колесах движутся, что нижняя часть ангелов колеса. Колеса — это некий процесс воздействия ангела на нижний мир. Колесо — это процесс воздействия. То есть не было у ангелов вместо ног каких-то инвалидных колес. Вид колес этих и свойства их словно у драгоценного камня. Обратите внимание, это драгоценный камень, это не металл и не резина. И образ один у всех четырех, вид их, свойства их таковы, будто одно колесо внутри другого. В направлении каждой из четырех сторон своих шли они и не оборачивались в шествии своем. То есть четыре лица движутся во все четыре направления одновременно, в зависимости от того, куда человек будет тянуть божественный престол. Если человек сделает доброе дело, то в одну сторону. Если грех, соответственно, все это движется совершенно в другую сторону. А бодья их и высоки, и ужасны, ужасны в смысле вселяющие трепет. То есть образ этого видения привел пророка в состояние того, что он просто упал на лицо свое. Он не был в состоянии выдержать такой радиации этого видения движения божественной колесницы, то есть божественного престола, который ангелы переносят в сторону Иерусалима. Как сказали мудрецы, что эта колесница двигалась с определенной целью забрать божественное присутствие из Иерусалима и бросить туда огни будущего пожара. Это произошло за 7 лет до разрушения Иерусалимского храма. Уже тогда эта колесница ехала в ту сторону, чтобы бросить угли будущего пожара, чтобы пророки могли увидеть, что эти угли уже находятся в небесах, но спустятся они окончательно в день пожара, когда храм будет разрушен 9 ава. И когда шли живые существа эти, двигались колеса подле них, а когда поднимали живые существа эти, поднимались и колеса. Когда возникает желание, куда возникает желание, туда и шли они. Куда бы ни повлекло их желание идти, и колеса поднимались подле них. Ибо дух живых существ был в колесах. То есть колеса, те элементы, которые приводили, как цепочки, как шестеренки оказывали воздействие на мир, в них дух живых существ. Это не были какие-то механические. Танах не раскрывает нам здесь божественную механику. Это в высшей степени более возвышенные процессы. Когда те шли, шли эти. Когда те стояли, стояли эти. То есть все зависит от положения на земле. Бог, сотворив человека, поставил себя в зависимость от его добрых дел и грехов. И над головами живых существ этих подобие небосвода, словно ужасающий лед, простертый над головами их сверху. Что над всей этой структурой ангелов? Заморозка, полная заморозка. А структура ангелов есть, колеса есть, это все движется, все работает, а сверху, между более высокими мирами и миром ангелов, полный заморозка, что там должно быть. Там находятся трубы, которые божественное влияние, божественное благословение должны спустить вниз в виде верхних вод. Однако верхние воды заморожены, и обратите внимание, ужасающий лед. Какой лед может быть ужасающим? Тот лед, который привел к обледенению божественного благословения, которое стремится спуститься, но не может этого сделать, там все замерзло. И под сводом этим крылья их простерты от одного к другому. У одного два крыла покрывали, у другого два крыла покрывали тело его. Так у каждого из четырех. И слышал я, как они шли, шум крыльев их, как шум многих вод, как голос всемогущего, рев, подобный шуму стана. То есть, обратите внимание, только звук движения крыльев ангелов, я уже не говорю об остальных процессах, он шум многих вод, шум стана. И раздавался голос над сводом, который над головами их, когда они останавливались, опустив крылья свои, над сводом же, который над головами их, образ престола. Вот он, престол божественной славы, который находится в состоянии движения, то есть он называется колесницей в терминах пророка Иезекииля. Подобным камню сапфиру, камень голубого небесного цвета, видение на голубом небе голубого камня. Обратите внимание, насколько человек, не обладающий духовной практикой, не может увидеть голубое на голубом. Для этого нужно видеть разные степени голубизны не в виде цвета, а в виде духовного предназначения, духовных структур.
И над образом этого престола образ, подобный человеку там на нем сверху. Что за образ? Образ нашего праотца Якова находится сверху над миром ангелов, запечатан, выгравирован под престолом славы Творца. И увидел я как бы хашмаль, хашмаль уже не сверкание, а хашмаль — это ангелы, которые иногда хашим, иногда мималим, иногда молчат, иногда говорит. И увидел я подобие огня и сияние вокруг него, и увидел я, и упал на лицо свое, и услышал голос говорящий. Пророк Йехескель теряет сознание, он падает, он оказывается не в состоянии увидеть мир ангелов. Это видение пророка Йехескеля, видение движения колесницы в условиях тяжелейшей турбулентности, созданной нашим грехом, когда грех привел к духовному сбою. Движение колесницы пророк Йехескель было сравнимо в словах наших мудрецов с жителем деревни, который увидел движение царской колесницы. Пророк Йешаяху был человеком города, который увидел то же самое, но он обращал внимание на мир Божественного престола. Книга пророка Йешаяху, 6 глава, описывает то же самое, только видение пророка Йешаяху. Сказано так. «В год смерти царя Узияху видел я Господа, сидящего на престоле высоком и величественном, и края его наполняли храм». В год смерти царя Узияху. Комментаторы говорят, что царь Узияху прожил после этого еще 25 лет. В год смерти царя Узияху. «Перед ним стояли Серафим, ангелы служения, 6 крыльев у одного, у каждого из них». То есть в видении пророка Йешаяху у ангелов было 6 крыльев, а в видении пророка Йехескеля было 4 крыла. То есть даже модель ангелов они видели совершенно по-разному. 2 прикрывает он лицо свое, ангелы прикрывают 2 крыльями лицо свое, 2 прикрывают ноги свои, 2 летают. И взывал один к другому и сказал: «Кадош, кадош, кадош, ашем цвакойц, милокулярец квадо». Это слова, которыми произносим в душу, говоря, произнося к душа в молитве. Самая возвышенная часть молитвы — это слова пророка Йешаяху, когда произошло преломление миров, как мы сейчас увидим, когда пророк Йешаяху увидел то, что человек в принципе видеть не может. Он увидел Божественный престол и увидел, как эти слова произносят ангелы. Поэтому мы произносим эти слова только в миньяне, только в особой ситуации, когда повторяем Шмоне Эсре, говоря о святости Творца. Мы произносим слова, как ангелы восхваляют Всевышнего. Итак, казалось бы, все прекрасно, такая идиллия пророку Йешаяху. Вдруг по какой-то причине было показано такое особое явление, как преломление миров, когда вдруг на земле человек смог увидеть мир Божественного престола, то, что обычно сокрыто. Это слова пророка Йешаяху, которые мы произносим во время Гдуша, да? «И заколебались косяки дверей от голоса взывавших, и дом наполнился дымом». Только результат почему-то был совсем не такой уж и положительный. В храме происходит землетрясение. Заколебались косяки дверей. Храм находится в состоянии землетрясения. И он наполнился дымом. То есть какой-то дым, он застилает глаза и мешает продолжению пути. Он не дает дышать. Соответственно, он прекращает жизнь, он ограничивает жизнь. Произошло, что, с одной стороны, глобальное видение у пророка, с другой стороны, все явления землетрясения и дым, который не дает возможность дышать, не дает возможность жить, как все это сочетается с этим видением. «И сказал я: горе мне». То есть пророк тоже воспринимает это очень тяжело. Как пророк Йехескель тяжелейшим образом воспринимает свое пророчество, так же пророк И Ишаяху воспринимает это очень тяжело. Горе мне. Я погиб, ибо я человек с нечистыми устами. И среди народа, чьи уста нечисты, живу я. То есть пророк говорит о том, что он совершенно не готов к пророчеству. И действительно, это было первое, это было начало пророка Ишаяху. Тогда он становится, в тот самый момент, он становится главным пророком еврейского народа, произнеся слова, которые в конечном счете спасли Иерусалим от разрушения во времена Ассирии. «И подлетел ко мне один из серафимов, и в руке его уголь горящий, что взял он щипцами с жертвенника». Обратите внимание, ангел вынужден взять щипцами с жертвенника уголь, чтобы от него не обжечься. Тот самый уголь, который реально делали реальные люди. Это уголь, который люди положили из Нижнего мира. Ангел Сараф, ангел огня, этот уголь может взять только щипцами, иначе он обгорит. Да надо все понять. «И коснулся он углем уст моих и сказал, вот коснулся этот уст твоих, и грех твой будет снят, и вина твоя будет прощена. И услышал я голос Господа, говорящего, кого пошлю я и кто пойдет для нас?» Всевышний говорит, кого послать? Кого послать, чтобы спасти этот храм? Кого послать, чтобы не было землетрясения в нем? Чтобы удушливый дым в храме не приводил к удушению? Чтобы в храме был воздух, который давал бы жить, а не дым, который приводит к смерти и к удушению? И сказал я, вот, пошли меня. И сказал он, пойди, скажи этому народу, слушать слушаете, но не понимаете, смотреть смотрите, но не разумеете. Отучнело сердце народа этого, и отяжелели уши его, и так далее. Дальше начинается увещевание, которое Всевышний посылает еврейскому народу через пророка Ишаяху. Все это необходимо понять. Это необходимо понять. Что же здесь действительно произошло? С точки зрения хронологии, во-первых, я хотел бы отметить, что с шестой главы, мы сейчас читали сами шестую главу книгу пророка Ишаяху, хронологически это первая глава. Здесь пророк Ишаяху становится великим пророком. До этого он был не готов к пророчеству, но оказалось, что в самое нужное время, в то время, когда произошло землетрясение в храме, пророк Ишаяху понял, еще не будучи пророком, еще не будучи главой поколения, он понял, что ему в это время нужно прийти в храм. То есть первый урок для нас – нужно понимать, где быть в нужное время, ибо тот, кто в нужное время оказывается, сердце которого приводит в нужное место, он в конце концов оказывает влияние на историю, а те, кто всего этого не чувствует и сидят в своих хижинах, они могут все и потерять. Итак, первая глава книги пророка Ишаяху начинается со слов «В год смерти царя Узиягу». В год смерти. Раскрытие высшей реальности. Хазаль, наши мудрецы, установили нам эту главу для чтения в качестве авторы в недельную главу Итро, которая повествует о Синайском откровении. Это, наверное, одно из самых, может быть, самое глобальное откровение человеку, которое приводит книги пророков, соответственно, глобальному откровению в недельной главе Итро, которая говорит о Синайском откровении. Перед пророком Ишаяху в Иерусалимском храме в одночасье раскрылась высшая истинная реальность божественного мира до самого предела, до мира Киседу, мира Божественного престола. И тогда ему был дарован особый дар пророчества и особая миссия в еврейском народе – спасение Иерусалима и храма от разрушения иудеев, от изгнания в Ассирию, где вскоре пропадут 10 колен Северного царства, 10 колен во главе с коленом Юсефа, и уйдут в ассирийское изгнание. И пророк Ишаяху справился с этой задачей, он устранил духовный сбой в Иудее и привел народ к праведности. То есть, что происходит за 198 лет примерно. Это по моим расчетам получалось. Тут можно немножко ошибиться, поскольку годы царствования царей у нас приводятся больше, чем они царили, а именно приводится число полных лет, плюс, если он царил, скажем, один год и два месяца, приводится там два года, как царь Амон, например, да? То есть поэтому возможно небольшое искажение, ибо количество лет царей, оно чуть-чуть больше, чем было на самом деле. Приводится полное количество лет плюс еще следующий год. В год смерти царя Узияху, тогда все началось. Царь Узияху был величайшим царем, который привел еврейский народ в состояние небывалого духовного всплеска, когда еврейский народ пришел к Торе. Царь Узияху был праведным царем, о котором сказано, что он мимале макома вотав, что он соответствовал уровню своих отцов. Под отцами Танах имеет в виду, под отцами царей, Танах имеет в виду царя Давида и царя Шломо. Царя Давида, который пожертвовал во имя Бога всем, что он имел, и царя Шломо, который привел еврейский народ в состояние совершенства. Царь Узияху видит, что происходит в этом мире, страшное явление. Он видит, что в этом мире появляются первые признаки разрушения Иерусалимского храма. Он видит, что в духовном аспекте первые трещины проходят по стенам Иерусалима. Он понимает, что так больше нельзя. Он, как царь, видит, что он действительно достиг великого. Он сделал очень много для еврейского народа. И он видит, что храм перестает работать. Что делает царь Узияху? Он приходит в Иерусалимский храм и публично совершает возжигание воскурений. Он сам берет благовония, которые были в храме, и совершает их воскурение. Каждый ребенок еврейский знает, что служение в храме – это прерогатива куаним, служителей Иерусалимского храма. И любой посторонний человек, который осуществит служение в Иерусалимском храме, положена ему смерть. Соответственно, возникает вопрос, какая же сила великого и праведного царя могла привести к тому, что он пришел в храм и осуществил храмовое служение. Сила именно та, что царь пришел кричать: «Гевальд, катастрофа, горе, посмотрите на стенах храма первые признаки его разрушения». Храм начинает покрываться проказой. Первые признаки трещин идут по стенам Иерусалимского храма. Так дальше жить невозможно. И совершает действие, в результате которого он не умирает, но покрывается проказой. Проказа возникает на лбу великого праведного царя. В год смерти царя Узияху. После этого он прожил еще 25 лет, однако эти 25 лет он жил на территории кладбища в Иерусалиме, царского кладбища, и сын его стал царем и царил последние 25 лет жизни великого отца. В результате царь Узияху, если я не ошибаюсь, правил в общей сложности 25 лет, а прожил 50 лет был царем. Итак, в то самое время, когда царь Узияху видит, что есть проблема, это видят и другие люди. И видит пророк Йешаяху, который тогда еще не был известным пророком в еврейском народе. В год смерти царя Узияху. Рада говорит так. Бешнат мота мелах Узияху. В год смерти царя Узияху. Тергем Йонатан бешата да итнага бамалка Узияху. Перевод на арамейский язык, перевод Йонатана, он в год смерти царя Узияху, так прямо и переводит, в год, когда покрылся проказой царь Узияху. Почему это произошло, говорит Радак, «Веруши нихнас лерактиркторис берихаль верацарад зархаба мецхо». Это произошло тогда, когда он пришел воскурять благовоние в храме, и проказа засияло у него на лбу. Лоб каждый раз, с точки зрения иудаизма, это концепция центрального движения человека. За чертой лба находится мозг, за ним душа, возвышенная душа, соответственно, у царя Узияху, в его мозгу, в его душе, на его лбу была только одна задача – спасти еврейский народ от начала деградации, когда в результате в храме появляются какие-то первые недостатки, первые признаки о том, что больше он существовать не может. Действительно, действие царя Узияху привело к небывалым изменениям внутри еврейского народа, и храм просуществовал еще примерно 198 лет после этого. Какие события, какие изменения в мире привели к проказе царя Иудеи Узияху и к откровению пророка Йешаяху? Илкут Шимони говорит следующее. «Лев хореш махшавот авен» – «Сердце замышляет пустые мысли». Это слова из Танаха. И мы это учим из царя Узияху, который захотел облечься в одежды первосвященника. И сказано, и покрыло проказы Всевышний царя. И был он прокаженным до дня смерти своей. Это сказано в книге Деврей Ха-Ямим, где говорится о том, что таки не умер царь Узияху тогда, а был прокаженным до дня своей смерти. Так обратите внимание, в сердце замышляют пустые мысли. Были ли мысли царя Узияху, который пытался спасти Иерусалимский храм от разрушения, пустыми? Ответ, если он пришел к неверному решению, он должен был, несомненно, что-то сделать. И он сделал все, что он мог, кроме того, чтобы войти в храм и совершить там такого рода деяния. Как царь он сделал все, он дошел до полного предела в том, чтобы привести еврейский народ в состояние возвышенности, как царь, как представитель дома Иудеи, как потомок царя Давида и царя Шломо. Он сделал все, что он мог, он дошел до предела. Ну и здесь нам урок. Если тебе кажется, что дошел до предела, и если ты даже действительно дошел до предела, как это было с царем Узияху, Танах подтверждает, что он ваикбаба дарги Ашем, что он возвысился на путях Всевышнего. Танах свидетельствует, что он сделал все, что царь мог сделать. Танах свидетельствует, священное писание. Тем не менее, не надо тебе совершать действия, которые запрещены законом, причем страшно запрещены законом. В этом аспекте это мысли пустые. Махшавот авен. Сердце, которое замышляет мысли пустые. Мы должны находить решение внутри галахи. Галаха – это галаха, то, как мы голхим, как мы следуем. Следовать нужно в рамках галахи и не искать решений за пределами галахи, не искать решений в запрете. Хотя, несомненно, намерение его было только святым, только возвышенным. И поэтому до сегодняшнего дня многие люди, у них наворачиваются слезы только от одного упоминания великого имени царя Узияху. Царь Узияху вошел в еврейскую историю как великий. Однако, урок для нас с вами, мышление наше должно быть в рамках галахи, иначе оно будет разрушено. Раши говорит так. «Вейнага Рашем это мелах, и покрыл Всевышний царя проказы. Мифураж бы Деврей Гаямим. Учим мы в Деврей Гаямим. Шенихнас лыгихала хактир аля мизбе хакторис». Что царь вошел в храм для того, чтобы совершить воскурение. Более подробно в книге Деврей Гаямим рассказывается о царе Узияху, что действительно он был человек праведный, был одним из лучших царей Иудеи. Много сделал для своего народа, чтобы приблизить его к царю мира. И в результате понял, что он должен сделать какое-то действие, чтобы привлечь внимание людей. Привлечь внимание людей, что ситуация очень и очень тяжелая. Воскурение Узияху имело глубочайшую религиозную подоплеку. Храмовое служение и царство дома Давида являются двумя взаимодополняющими формами связи между Богом и человеком. Величие дома царя Давида и величие потомков Аарона, когда они соединяются вместе, то они приводят к связи между высшим и нижним миром. В том, что касается царства, сказано в Танахе следующее. «Убехазакто, когда укрепился он, Габа-либо, адлы гашхи, то его сердце поднялось до уничтожения. Так что он совершил некое, пришел уже к тому, что стало уничтожением. Ваим альбе гашема, и совершил злоупотребление храмовым перед Богом. Ваявольги халь гашем легактир аль мизбах акторис. Он вошел в храм для того, чтобы совершить воскурение. В Талмуде, в трактате Арахим, сказано так. Негаим баим аль гасут арух. Проказа приходит в результате... Проказа приходит в результате грубости духа. Как то сказано, бехазакто, когда человек укрепляется, он становится прочным, габа либо адлерашхит, то тогда его сердце может довести до уничтожения. Веймаль берашем элукав, и он злодеяние может сделать. И тогда проказа возникла на лбу царя. Откровение пророка Йешаяху. Малбим говорит, что видение пророка Йешаяху в тот самый момент, когда царь... Сейчас мы, соответственно, понимаем, о чем идет речь. Еще раз, давайте прочтем, что сказано в книге пророка Йешаяху. Итак, в год смерти царя Узияху, как выяснилось, это не год смерти, а год проказа, «видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и величественном, и края его наполняли храм, и перед ним серафим, шесть крыльев». Шесть крыльев у каждого из них, и вызывает, и говорит, и восхваляет словами «кадош, кадош, кадош». И заколебались косяки, отчего произошло землетрясение, как мудрецы скажут, на 12 миль в каждую сторону от храма произошел разлом земной почвы. Не знаю, нужно ли это понимать в прямом смысле или в каком-то переносном. Может быть, эти 12 миль имеют какое-то переносное значение, я не знаю. И заколебались косяки дверей, и дом наполнился дымом. Соответственно, мы теперь понимаем, почему. Вместо воскурения, вместо благовония, этот запах благовония превратился в дым. Благовония, они лишь помогают жизни человека, приятный запах. Он более, он помогает дышать, дым, понятно, что он приводит к смерти, приводит к, лишает возможности дышать. «И сказал я горе мне», то есть пророк и все присутствовавшие в это время в храме очень тяжело восприняли эту концепцию, и в это самое время, когда царь теряет свою власть, тогда пророк Йешаяху становится главой еврейского народа. До сих пор цари дома Давида были главами поколений, в том числе и в духовных вопросах. С этого момента царь отдельно, пророк отдельно. Нужно только отметить, что и пророк Йешаяху был из дома царя Давида. Более того, с царем Узияху они были двоюродными братьями, кузенами. Малбим говорит следующее. Видение пророка Йешаяху, вот это самое видение, охватывает самый высокий уровень божественного правления миром, Улама Кисе, мир престола божественной славы. Поэтому пророк Йешаяху, сейчас мы уже понимаем то, что я провозгласил в самом начале, о том, что наши мудрецы сравнивают пророка Йешаяху с жителем города, а пророка Йехескеля с жителем деревни. Пророк Йешаяху действительно видел свое видение, находясь в Иерусалимском храме, а пророк Йехескель, будучи в изгнании, где не есть место Всевышнего, где только продвигается его колесница. Последние пророки перед разрушением храма видели только Улам и Мелахим, потому что там уже божественного престола, там не находился уже божественный престол, а, может быть, иногда проходил в движении. Эта глава, одна из глав Танаха, глава из книги пророка Йешаяху, является одним из самых больших тайн, которые Всевышний раскрыл нам уже в более поздний период, в период царей, в период пророков. Мидраш Танхума. Пророк Йешаяху увидел престол правления Всевышнего в высшем храме. Есть два храма, нижний и высший. Когда между ними есть связь, то тогда спускается дождь с небес. Если между ними нет связи, то высшие воды замерзают, и через них благословение спуститься вниз не может. Батэ Мидрашот. Кодыш Баругу, Рав Ваниса, Юшев Алькисе, Рав Ваниса, Кодыш Баругу, Эшу Хелет, Хуне Бесод, Марехет Эш. Всевышний Он огонь, который пожирает. Всевышний не терпит недостатка, не терпит греха. Поэтому Всевышний обратился к грешнику и сказал, что он не будет его терпеть и будет с ним сражаться, будет с ним не согласен, будет бороться за то, чтобы грешник не погиб и не пропал из этого мира, а раскаялся и изменился. Поэтому грешников ожидает здесь турбуленция в этом мире, не будет у него покоя и не будет никакого удовлетворения. Говорит Малбим, «Велахен некра гамигдаш гадом раглав», и поэтому храм называется «Основание его ног». «Вело захар раглав байом, гадом раглав байом апо». Сказано в книге Эйха, что Всевышний не помнит основы для своей, не сохранил память, как бы забыл основание ног своих в день гнева своего. И здесь сказано, говорит Малбим, «Вомар вешулав милаим атахайхаль». Первый стих, что в день смерти царя Узияху видел Господа, сидящего на престоле, и края его наполняли храм. Что такое края Господа, которые наполняют храм? Это куаним. То есть Всевышний в самом первом стихе говорит, что его края наполняют храм. То есть куаним все-таки остаются, служители храма остаются теми, кто являются шулаем, завершением, нижним проявлением Творца в этом храме. Поэтому утверждение царя Циткияху, царя Узияху о том, что храм на самом деле не работает, оно верное. Но с другой стороны, куаним все еще остаются теми людьми, которые должны этот сбой исправить. Не царь должен их заменить. Куаним Творец называет его краями, которые наполняют храм. Посмотрите, какая любовь у Бога по отношению к человеку. Авалла атида гама кисети елемат вамигдаш. Но в будущем, в третьем храме, престол божественный будет находиться внизу в храме. Вот об этом говорит пророк Йехескель уже. О том, что такое третий храм, как он будет выглядеть, когда божественный престол, который пророк Йешаяху, житель города, житель великого города, житель столицы мира, видел высоко в небесах, когда произошел разлом в результате землетрясения, вызванный воскурением благовоний царем Узияху. Во времена третьего храма божественный престол спустится вниз, и не только божественное присутствие там будет, а полностью божественный престол. Верхние миры полностью спустятся и заполнят нижние миры. Это концепция Дней Машиаха, описанная здесь совершенно фантастическим образом. К этому мы должны устремиться, поэтому понятно, что мы должны выйти за рамки своего дурного побуждения, которое внутри нашего естества бурлит и мешает нам прийти к возвышенности. Илкут Шимони говорит, «Вешулав милим это рихаль, пируш куаним шераю музияху вен шулав и лакуаним». Края, Илкут Шимони прямо об этом говорит, что края одежды, которые есть, края одежды Всевышнего, это куаним, который служит ему в Иерусалимском храме. То есть божественная оценка роли куаним существенно отличалась от мнения царя Узияху. Царь Узияху решил, что нужно как-то вот непосредственно ему прокричать о том, что в храме первые признаки разрушения. Это было абсолютно верно, абсолютно правильно. Пророк Йешаяху нам об этом говорит. Но Всевышний считал, что куаним должны сами исправить свою проблему. Ангелы, несущие престол славы Всевышнего, второй стих. И перед ним серафим, шесть крыльев у одного, у каждого из них, двумя прикрывает лицо свое, двумя прикрывает ноги свои, двумя летает. То есть мудрецы отмечают, что пророк Йешаяху видел ангелов в концепции серафим, ангелов огня, и при этом ангелы огня имеют шесть крыльев. Пророк Йехескель видел ангелов с четырьмя крыльями, как тут написано, «Арба паним лахат варба кнафаим лахат лахэм». В первой главе книги пророка Йехескеля четыре лица у каждого ангела и четыре крыла у каждого ангела. Итак, что происходит с реформацией крыльев у ангелов? Четыре или шесть? Талмуд, трактат Хагига, разрешает это противоречие. Катувы хадумер шеш кнафаем. Один стих говорит шесть крыльев лэхад. Векатувы хадумер арба. В одном стихе Писания сказано 6, это у пророка Ишаяху, а в другом 4, это пророк Хескель. Сколько же их на самом деле есть у ангелов? Локашля, говорит Талмуд, это не противоречие. Кан безман шабета мигдаш каям. Один стих говорит про время, когда храм существует. Кан безман шейнба мигдаш каям. А четыре крыла, когда храм не существует. То есть в условиях отсутствия храма ангелы утрачивают два крыла. Кабаяхольши нитмату конфехайот. Что как бы получается, что уменьшилось количество крыльев у хайот. Хайот, наделенные жизнью. Ангелы называются хайот, наделенные жизнью. Гейминай гуймаут. Какие из них пропали? Какие крылья пропали у ангелов из шести? Омарав хананель. Омарав отан шумрот шерабарим. Те, которыми они возносят песнь. То есть ангелы перестали возносить песнь в условиях отсутствия храма, разрушения храма, и непосредственно перед этим ангелы уже не возносят песнь Всевышнему, поэтому им не нужно два крыла. Разберемся немножко позже, причем здесь крылья, и как крылья являются инструментом вознесения песни. Пока становится совершенно очевидно следующее, что своим грехом мы реформировали концепцию ангела, лишив его двух крыльев. Бен-Яху Бен-Яху-Яда дает следующее объяснение этому. Гагаон, Мурейну Гарав Ильяху Мивильна, Гаон, Вилинский Гаон, наш великий учитель, сказал следующее, что на каждом из крыльев ангела было написано одно слово из пасука «Барух шем квод молхуто лаолам воэд». То, что мы произносим шепотом, потому что эти слова тоже являются восхвалением ангелов, которые как раз пророк Ишаяху увидел в условиях разлома, преломления реальности, когда он увидел высшие миры. Итак, соответственно, каждое из этих слов «Барух шем квод молхуто лаолам воэд» благословено слава, благословенное имя славы царства во веки веков, на каждом крыле было написано одно из этих шести слов. «Вымауто там имцаим». И пропали средние, говорит Вильнинский Гаон, средние крылья, на которых написано «квод малхуто». Слава царства его. Слава царства Всевышнего из этого мира пропала в результате греха еврейского народа, в результате духовного сбоя, который произошел, пропала слава Божественного Царства. «Упереш лихахом римбе мусав», и говорит Вильнинский Гаон, поэтому в мусафе, в шаббат и в праздники мы произносим слова «Гале квод малхутеха» – «Раскрой славу Царства Твоего». Это именно то, что еврейский народ против. Обратите внимание, зная этот комментарий, ваше намерение во время чтения мусафа в шаббаты и в праздники может стать намного сильнее. Когда мы просим «Галек вод Малхутеха», мы просим именно раскрытия славы царства твоего, так, чтобы к ангелам служения вернулись два крыла, которыми они возносят песнь. «Шиитгало тангрим цаим шикатувалэгэм квод Малхуто», чтобы раскрылись те промежуточные крылья, на которых написано «Слава царства его». Восхваление ангелов. Слышат тогда пророк Ишаяху, как ангелы, у которых еще было шесть крыльев, восхваляют Творца и говорят «Кадош, кадош, кадош, ашем цвакойс, мелекуля арец квадо». Вся земля полна славы. Соответственно, пророк Ихескель уже этих слов не видел, ангелы уже не восхваляют Творца, говоря «Кадош», и вся земля уже не полна его славой. Это состояние, в котором, состояние тьмы, в котором мы живем с вами сегодня. «Кадош, кадош, квадош», сказано в Талмуде, в трактате Хулин. «Вэйн мелахэ рашарет», ангелы служения не говорят свою песнь, не могут вознести песнь Всевышнему, «Ад шиемру Исраэль лимата», пока Израиль внизу не произнесет свою песню, как то сказано, Барух Вехадар Верию Кольбные Луки, что не могут ангелы небесные вознести свою песню до тех пор, пока человек не обратится к Всевышнему на земле. Воскурение в храме царя Узиягу приводит к страшным явлениям, к землетрясению, к турбулентности, к задымлению всей реальности, когда вся реальность перестает было бы становиться задымленной вот этим разъедающим глаза дымом, который не позволяет двигаться вперед. Почему именно дым? Он показал, что в условиях дыма человек не может двигаться вперед, его глаза не видят, они слезятся, слезы застилают глаза и не дают продолжения пути. Нам необходимо, один из уроков, нам необходимо найти продолжение пути. Что происходит дальше? Пророк Йешаяху в это время оказывается в эпицентре событий. Как мы уже говорили, что нужно человеку, если у него есть сердце, которое его движет служить Богу, то наступит его время, когда он окажется в эпицентре каких-то событий. Если нет, то он пролежит на пляже все время. Итак, пророк Йешаяху в целом разделял позицию царя Узиягу. Он видел те же самые процессы. Он, конечно, не считал, что царь поступил правильно, когда он совершил воскурение благовоний. Несомненно, пророк Йешаяху за это не сказал. Но пророк говорит именно так. «Горе мне, я погиб, ибо я человек с нечистыми устами. Среди народа, чьи уста нечисты, живу я». То есть, «а очи мои видели царя Господа Цваота». То есть, увидел пророк Йешаяху глобальное явление, при этом он говорит, что он нечист, и народ с нечистыми устами. Что такое нечистые уста? Те уста, которые не умеют чисто возносить песнь Всевышнему. Происходит определенный сбой, не умеют они записывать. Это большая проблема. Тогда Всевышний подготавливает пророка к особой миссии. К его особой миссии. 6-7 стих. «И подлетел ко мне один из серафимов, и в руке его уголь горящий, что он взял щипцами с жертвенника. И коснулся он углем уст моих и сказал: вот коснулось это уст твоих, и грех твой снят будет, и вина твоя будет прощена». Что это за концепция угля, который ангел огненный не может взять рукой? Уголь материальный, уголь с нижнего мира, с жертвенника храма. Ангел взять его рукой не может. Что это такое? Итак, для начала надо обратить внимание на то, что раз ангелы произносили в это время слова «Кадош, Кадош, Кадош», значит, были на земле люди, которые тоже возносили песнь и хвалу и славу Всевышнему, иначе бы ангелы молчали, и пророк Йешаяху не обогатил бы нас знанием этого стиха. В чем идея очищения уст горящим углем с жертвенника посредством оборудования, называемого щипцами? Ялкут Шимони говорит следующее. «Баядорит спа». Бемилкахаем. Не совсем правильный перевод. Не щипцами, а двумя щипцами. То есть ангел попытался взять уголь рукой, обжегся. Попытался взять щипцами, обжегся. Тогда он взял одни щипцы другими щипцами и взял огонь. То есть два последовательных щипцов, как-то по-русски, двое щипцы, не знаю, как это сказать. Короче говоря, одни щипцы, вторые, и ангел обжигался. «Акодыш беру амар ли малах, ли тольга хелит малем избех». Всевышний сказал ангелу взять уголь с жертвенника и коснуться уст пророка и очистить его. И он взял и обжегся, и взял тогда вторые, что это такое, деяния праведников. Уголь с жертвенника – это деяния праведников, о которые обжигаются ангелы служения. В этом величие человека. Ангел не может коснуться великого деяния человека, когда он жертвует собой ради Бога. Не жертвует собой в том аспекте, что он погибает. Жертвовать собой в мирное время, в нормальных ситуациях, имеется в виду меньше спать, меньше есть, меньше думать о деньгах. Меньше. Вот это все те жертвования. Умертвить свои нижние структуры естества и перейти к более возвышенной жизни. Вот это называется умертвить себя, пожертвовать собой, принести свое приниженное, малозначимое, вторичное в жертву. Это и называется, это является пожертвовать собой во имя Бога. Вот, а такие угли, которые попадают на жертвенник Иерусалимского храма, обжигаются ангелослужения. Именно это показал Всевышний пророку, который, как и царь, был неудовлетворен состоянием еврейского народа, который, как и царь, видел, что в Иерусалимском храме возникают первые признаки разрушения. При этом Всевышний показывает пророку, что есть все-таки угли на жертвеннике и что необходимо двигаться правильным образом для того, чтобы спасти Иерусалимский храм, чтобы божественное присутствие в нем не пропало. Итак, пророк Йешаяху, который в нужное время оказался в Иерусалимском храме, увидел там преломление миров, увидел, как ангел восхваляет Творца, увидел престол, под которым запечатлен образ пророка, образ нашего праотца Якова, и, соответственно, это видение человека, который является царем, находится в городе царя, в столице царя. Пророк Йехескель видел движение колесницы, которая находится в условиях турбулентности непосредственно перед разрушением храма, которая продвигалась к Иерусалиму для того, чтобы взять оттуда божественное присутствие, забрать божественное присутствие и бросить угли, это происходило за 7 лет до разрушения храма, бросить угли будущего пожара в Иерусалим. В этом разница в видении пророка Йешаяху и пророка Йехескеля. Начиная со следующего урока, мы непосредственно начинаем изучать колесницу пророка Йехескеля и все то увещевание, которое пророк обращает к евреям, находившимся в изгнании. Пророк Йехескель не обращается к жителям Иерусалима. Житель Иерусалима пытается пророк Ирмияху убедить оставить грех, вернуться к праведности, открыть врата города армии Вавилона и спасти Иерусалим от разрушения. Пророк Йехескель не является пророком Иудеи, он пророк изгнанников, которых за 11 лет до разрушения храма царь Вавилона изгнал, изгнал из Иерусалима Вавилон. Он обращается только к ним, кроме одного лишь послания, которое пророк Йехескель Всевышнему заповедовал отправить таки в Иерусалим для того, чтобы тоже обратиться к евреям Иерусалима и попытаться их от греха очистить, исправить, освободить. Это то, что нам необходимо знать. На этом мы закончили вступление к книге пророка Йехескеля, которая на протяжении многих глав будет учить нас тому, как прийти нам в состояние людей, доброе побуждение которых воцарилось над их естеством, над их природой, как нам стать не балластом в еврейском народе, а теми людьми, которые смогут приблизить божественное присутствие, приблизить возможность того, чтобы божественный престол с высшего храма опустился в нижний храм, который будет построен. Поэтому, в частности, пророк Йехескель говорит о том, что есть две возможные опции. Одна опция, что храм будут строить люди, вторая, что он спустится готовым уже с небес. Он будет намного больше, намного роскошнее с точки зрения здания и с точки зрения, несомненно, божественного наполнения, которое тогда будет. С Божьей помощью на следующей лекции мы пройдем с вами в целом сначала всю концепцию по всем главам, что сказал пророк Йехескель, чтобы у нас была общая идея того, как устроена эта книга, и после этого начнем изучать главу за главой. Спасибо за внимание, и дай Бог, чтобы мы с вами смогли стать полезными для еврейского народа, ибо быть бесполезным — это самое пустое. Спасибо.